профессионал.
Нас показывают, ёлки-палки.
Нас показывают. Здравствуйте, Федор Погорелов.
В команде мастеров замена. Коль, привет. Привет. Меня действительно зовут Федя. У нас в гостях Екатерина Петухова. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Катя обладатель очень приятной должности на визитке. Она пиар-директор. Она пиар-директор музея Фаберже. Здесь недалеко, на Фонтанке.
Да.
И Катя пришла к нам не одна. У нас в гостях вот здесь. Мне вы помогите, Катя, пожалуйста, с должностями.
Конечно.
Член экспертного совета.
Музей Фаберже.
Совершенно верно.
Да, независимый исследователь ювелирного искусства, куратор многочисленных выставок, автор книг замечательных. И, что немаловажно, потомок очень серьезного ювелирного рода Тиландеров, Ула Тиландер Гуденьел.
Hey there.
Hi.
So that was about you.
Oh, yes, I
really long.
All your job positions. So, what bring you to the most northern city, Biljana?
Yes, well, I'm from Helsinki, so I'm not very far from very far away. And actually, St. Petersburg is my second hometown. And if you'd like to listen to my family story, I can tell you that very.
Sure. Can you make little pauses, and I will translate it into Russian.
Sure.
Не первый раз наши гости в Санкт-Петербурге. Это ее второй дом, и она здесь чувствует себя максимально комфортно. И сейчас, собственно, расскажет краткое содержание предыдущих 7 серий.
Yes. You know, the times when Finland was part of the empire, lots and lots of Finnish young people, actually children, left Finland because very poor conditions and no work and so on. And my great-grandfather, Alexander was his name, he came here to St. Petersburg and he wanted to be a jeweler. And he was only 11 years old when he came.
Mm-hmm.
So,
and where did he come from?
He came from just outside Helsinki.
Mm-hmm.
So,
great-grandfather.
Great-grandfather, yes.
Прадедушка, наши дорогой гости. Прадедушка, да, наши дорогой гости. Прибыл из пригородов Хельсинки в Санкт-Петербург в возрасте 11 лет, потому что хотел учиться на ювелира. И потому что в Финляндии в то время было не очень весело. Многие люди в поисках возможности улучшить свои жизненные условия покидали Финляндию. При этом мы понимаем, дорогие друзья, что в то время Финляндия была частью Российской империи.
Yes, and can you imagine sending a child of 11 or 12 anywhere to another country with a language which is he didn't know? But this little boy, anyway, he apprenticed for a goldsmith, and 7 years plus so and so many years, and when he was 20, he was a goldsmith's master. And then he set up a workshop here in
Прекрасно.
In
было не просто молодому человеку, потому что вы понимаете, что тяжело адаптироваться в стране с другим языком в возрасте 11 лет, но за 9 лет Александр, прадедушка Улы, выучился на работу вот здесь. Помогите, Катенька, сказать, ну, не кузнеца же, да, то есть это именно мастер по работе по золоту, да. И даже более того, открыл магазин.
Yes, and this was in Большая Морская, so it was very central. And the beginning, of course, for everybody is very slow, but gradually he became a very good goldsmith and you know, started making amazing jewelry and became very one of the really good jewelers here in St. Petersburg. And not on the scale of Fabergé, of course, but nevertheless, but if you...
Понятно, что начинали постепенно, но шаг за шагом прадедушка Улы вырос до большого мастера. Магазин был на Большой Морской, и сравнение с Фаберже, наверное, разные масштабы, но тем не менее большой. Like in your comparison with Fabergé.
Well, he was a very small jeweler, but nevertheless, one of St. Petersburg's
понятно, по сравнению с Фаберже, небольшое, небольшая ювелирная мастерская, но продавал.
And to make a long story short, my grandfather, his son was born here, and his name was also Alexander.
Mm-hmm.
And he continued the business, and it grew, and they moved to Nevsky number 26, right across from the Kazan Cathedral, next to Dom Knigi.
Next to Dom Knigi. Дедушка, тоже Александр, тоже ювелир. Магазин рос, клиентура росла, благосостояние росло, переехали на Невский 26 рядом с Домом книги.
Yes, and then they had three children, three sons, and one of them was my father. And then the revolution broke out, and the family returned to Finland and started up the business again.
Mm-hmm.
And I have worked all my life in this family business as a jeweler.
Угу. Переехали после революции в Финляндию, тоже это основали ювелирную мастерскую, и, собственно, Иула тоже имеет отношение к ювелирному делу самого рождения, на генетическом уровне уже.
It's actually since your birth, because you told this story, which was very funny, how your father or your grandfather played with together with you with all these gemstones.
Yes. Oh yes.
Да, в детстве играли драгоценными камнями.
Yes. It's, you know, I have been born into the goldsmiths.
Родилась в ювелирной мастерской.
And I cannot remember, but when I was a very small child, and my father was working at home with very expensive precious stones, rubies, sapphires, diamonds, and so on.
Рубины, сапфиры играла в детстве.
Нормальные игрушки.
Good for
and
you,
then,
you know.
Yes, good for. And then my father probably he left his desk and went to have a coffee, and see a 1 year old child going to the table. Oh, beautiful! Is this candy? And then I. Then I ate them, and it was, of course, terrible. But they waited for 24 hours, and then they got the.
Ела в детстве драгоценные камни. Родителям приходилось ждать иногда по 24 часа, чтобы вернуть эти драгоценные камни.
Это не шутка, это на полном серьезе.
Да. Amazing.
Well, so then, of course, I had to become also a member of the goldsmith's family, and I really worked all my life. There and but now I am retired, and I have the great pleasure of writing books and visiting St. Petersburg very often.
Ну теперь я на пенсии, всю жизнь проработала тоже как-то на сленге, я думаю, называется в ювелирке. А теперь на пенсии пишу книги и езжу в Санкт-Петербург. And right now, this time, what are your plans for this visit?
Here for meetings at the Fabergé Museum. We are a small group who come here once a year to discuss interesting questions of the strategies and plans for the museum, and we try to give some nice advice, but these people are already experts, so.
But they don't listen to you.
No,
hopefully that was a joke. Приезжают небольшие группы раз в год, как я понимаю, речь идет о заседании экспертного совета. Да.
Это на самом деле, да, это на самом деле очень серьезный институт внутри нашего музея. Это действительно мировые звезды, исследователи ювелирного искусства, или как мы их называем, фабержеведы на русский манер, главные фабержеведы мира.
На визитке должно быть тоже.
Я думаю, да, мы это ведем в дальнейшем, такие должности. Да, ну кроме шуток, это действительно очень серьезная работа ведется в эти три дня, когда съезжаются наши эксперты и из Америки, и из Лондона, вот Ула приезжает из Финляндии, из Германии, есть и несколько русских экспертов у нас, и обсуждаются различные темы, связанные с музеем, с выставками, они исследуют вещи, работают над коллекцией, над исследованием коллекции. Поэтому, конечно, это нам очень приятно, что мы можем как-то воспользоваться этим моментом и еще популяризовать Фаберже. Вот, например, Ула будет читать лекцию как раз в воскресенье публичную для всех, кто любит Фаберже, интересуется этой темой.
So what is your lecture is going to be about?
It's going to be about Fabergé, his importance in as a jeweler in during the 20th century, and I'm still working on this on this paper because it's not really so easy to give answers to these questions. You know, the role of Fabergé in the 20th century. I know of no other jeweler, that I must say, that still 99 years after the business closed, still is one of the greatest and still is very important on the market.
Не знаю другого такого. Лекция, естественно, будет о Фаберже, как несложно догадаться, по всему тому, что мы обсуждаем последние 15 минут. И, конечно же, один из акцентов, который хочет сделать наша дорогая гость, это феномен популярности Фаберже, который даже несмотря на то, что магазин его закрылся 99 лет назад, в следующем году будет юбилей, как можно посчитать, до сих пор один из самых талантливых до сих пор влияет на расклады на рынке ювелирного искусства. Definitely, we can talk about fashion and jewelry because you know that the new epoch in our country started like 26 years ago, and huge money. People started to
earn a lot of money.
Yeah, yes. And spend them.
Yes.
And in this demonstrative consumption,
yes.
And it seemed to us that sometimes. The style was lacking. So,
yes,
can you describe the evolution of the taste you can observe during last, like in modern Russia?
Yes. Well, it's very typical that when you suddenly earn a lot of money, you want to display your wealth, how rich you are, and that's why you put on your wife's ears the biggest diamonds and you know you buy expensive showy jewelry and that's and also very expensive fashion like you know the French Paris Dior and you know very expensive Armani and so on. But then in the following generation you already have taste. Mm-hmm. And you don't need to show off
every day.
No, absolutely not. And I think you are living through this stage now.
Mm-hmm.
And in fact, that was the philosophy of Fabergé.
Mm-hmm.
When he was interviewed in this very famous journal Stolitsa I Usadba, he said that. He's an artist jeweler, and he does not at all approve of jewelry with lots and lots of display of very precious jewelry because it's design and good quality of the work, which is important.
Окей, now I'm going to translate it.
Yes.
Ты там еще вопрос, пожалуйста.
Да, еще вопрос, я понял, что...
Это важно.
Вопрос был про то, что большие деньги появились в России 20... Ну, то есть они были до того, но демонстративно тратить их стали, понятно, 26 лет назад в нашей замечательной стране. И я попросил описать, как вот это символическое потребление, как вкусы изменились, потому что нам кажется, что... То есть такая рабочая гипотеза, что временами это потребление было слишком демонстративным, и зачастую вкус отсутствовал в этом.
Изменились ли?
Да, и наша дорогая гость с этим частично согласна, понимает прекрасно, что когда большие деньги приходят, так происходило всегда и везде, они сразу начинают тратиться, и, конечно же, жена одевается в Гуччи и Армани, и, конечно же, сережки самыми большими камнями.
То есть это не только наша история?
Это стандартная история. История. И вкус скорее появляется... во втором поколении, и, как считает Улла, это происходит... хочется верить, что это происходит сейчас.
Right now. Так. Как это увидеть? Как это почувствовать? Где это можно сделать, кроме как, ну, не знаю, каких-то профильных учреждений, где собираются специалисты-эксперты? Это можно заметить невооруженным взглядом, непосвященному человеку?
So, where we can see this changing taste and changing style.
here in St. Petersburg or in Russia.
Yeah, I mean in modern Russia. Yeah.
Yes.
Besides meeting of your expat union.
Well, because people have traveled quite a lot and educated themselves in a way which gives much more pleasure than sort of worldly manifestations of, and I mean, it's not clever people don't dress up like parrots, you know. Mm-hmm. And I think that you have it's really amazing to see how well dressed people are in a very sort of I wouldn't say simple way, but very good quality and very, very, very stylish.
Mm-hmm.
And you can today you can't see the difference between Russia, St. Petersburg, or London, or Paris, or everybody today looks extremely.
It's great to hear.
Well, but you have observed that yourself, haven't you?
Yes, but it's always nice to hear from somebody else.
Well.
Ну, в общем, Коля, отвечая на твой вопрос, увидеть это можно везде, потому что мы находимся в той важной фазе, когда люди перестали одеваться как попугаи, это хорошие новости, и это видно невооруженным взглядом на улицах, и молодежь, или не только молодежь в Петербурге, то, как одеты люди, мало чем отличается от того, как люди одеты в Хельсинки, или в Лондоне, или в Париже. Екатерина, у вас наверняка есть понимание того, какие люди к вам приходят в музей.
Конечно. Ну, на самом деле, то, о чем вы говорите, мы ощущаем эту проблему, но по-своему. Времена Советского Союза, они отучили людей от того, чтобы жить в окружении красивых вещей. Все-таки нельзя сравнивать. Да, мы даже смотрим на там, те фотографии, немного их осталось, но они есть. Царской России, да, там, как жила русская аристократия, чем они были окружены. И понятное дело, что вкус, он уже был на генетическом уровне заложен, потому что человек жил в окружении совсем других предметов. И когда сегодня люди приходят в наш музей, мы прежде всего музей все-таки декоративно-прикладного искусства, то мы сталкиваемся с этой проблемой. Люди не умеют смотреть у нас на декоративно-прикладное искусство. То есть часто первый вопрос, который задается человеком, сколько это стоит. Да. Mm-hmm. Иногда бывают потрясающие ситуации, когда к нам пришел мужчина, видно было, что его привела жена, и он совершенно все его утомляло, пока он вдруг что-то не увидел. И оказалось, что он сильно заинтересовался вопросом, почему у нас нет решеток на окнах, ведь каждое яйцо почти 1 000 000 рублей стоит, mm-hmm. по его мнению. Вот. Но вот какие-то такие казусы случаются. И, конечно, мы своей задачей видим в некотором смысле вот, воспитание, даже там, может быть, не столько вкуса, сколько умение смотреть и понимать декоративно-прикладное искусство.
Екатерина,
в том числе шедевры Фаберже.
А такому человеку имеет смысл рекомендовать, я не знаю, что-нибудь из ваших программ, из ваших квестов?
Да.
И вот такие люди, они влияют как-то на то, что вы потом предлагаете аудитории?
Все-таки, конечно, к нам приходят люди разной степени подготовленности, но воспитывать, наверное, это нужно с самого детства, и поэтому у нас есть достаточно много детских программ и специальных детских экскурсий, очень интересных, там, со специальными раскрасками, когда дети могут какой-то квест пройти, нарисовать каких-нибудь зверей, которых они увидели на портсигаре, например. То есть это что должно какое-то быть образование, совмещенное с элементом развлечения, иначе это не работает. Но есть у нас также и замечательные экскурсии, общие по музею, тематические для более взрослой аудитории. Ну вот, в частности, 29 мая мы будем праздновать 170 лет со дня рождения Фаберже. Дата это вообще на самом деле 30-го, но поскольку воскресенье выпало на 29-е, мы решили, что Карл Густавович на нас бы не обиделся, и все-таки всем нашим гостям и жителям и гостям города будет проще прийти к нам в воскресенье.
После 20 века можно многое простить, конечно. Да.
Это да.
У меня вопрос, собственно, к нашей гости. Я напомню, что Ула Тиландер Гуде Ньелм, я правильно произношу? Получается у меня или не очень?
Да.
Попадаю. Вы бывали, собственно, в тех местах, где работали ваши предки? Мы сегодня упомянули адрес Невский 26, там сейчас Starbucks находится. Как вы себя ощущаете, когда вы мимо проходите? Мне просто по-человечески интересно, да? Вы чувствуете, что это ваше? Есть какое-то ощущение того, что неплохо было бы, ну и так далее? Вот эта мысль.
Коля asks you, when you visit the places where your great-grandfather used to work, where your grandfather used to work, like Большая Морская or Nevsky 26, it's Starbucks now. What do you feel? What do you feel at that moment? Don't you want to open the door and say, like, get out of here, and that's my place?
No, but you know, that's an interesting question, because I first visited Leningrad in the 1970s with my father. And he had been 9 years old when he left. And you know, my father was a very charming man, good looking. And we went to each of these places where he had lived, and we had our workshop, and knocked on the door, and there was some old babushka living there. And he said, oh, he spoke Russian, of course. And the babushka didn't first let us in, but then gradually did. And the evening always ended with us kissing and hugging each other, you know. And she was so happy to live in this place where she knew, like, oh, there was a goldsmith here. Mm-hmm. And so I have had wonderful moments reliving and seeing all these places. Mm-hmm. And I'm very grateful to my father for showing them. It's and cool. I, you know, tens of places we have mm-hmm. been sitting, mm-hmm. and talking to people living there now, and I never thought that we would sort of reclaim anything.
Mm-hmm.
So that's.
70-е годы с папой, которому на момент покидания России было 9 лет, приехали и прошлись по всем местам, где были мастерские, где жили, и бабушка старенькая, которая жила вместе, в том месте, где была мастерская, сначала не хотела пускать, потом папа говорил по-русски, слово за слово, постепенно папа, блестящий молодой человек, хорошо выглядел, он обаивал этих женщин, и каждый вечер заканчивался тем, что они долго обнимались, целовались на прощание, и Улла, конечно же, очень благодарна отцу за этот опыт, потому что она познакомилась с большим количеством замечательных людей, которые тоже оказались связаны с адресами ее семьи.
То есть это все в прошлом, и сейчас вы спокойно перемещаетесь по Невскому проспекту. Понятно. Еще один вопрос у меня в режиме, то, что называется, когда я слышу ювелиры, у меня возникает сразу эта ассоциация. Правда, что человек, который работает с драгоценными металлами, он в своем организме копит с течением времени те частички, которые отлетают. Вот это важно для меня осознать, потому что есть же выражение «золотой человек», да?
Коля asks, is it true that people involved in jewelry business, spending a lot of time in goldsmith offices, they absorb these small fractions, small pieces of gold, silver, etc., because you know that in Russian there is a word combination, golden man.
I see. Like,
describing this is a perfect guy. Yeah.
Well, unfortunately, this is not only a myth, I never heard such a story before.
Это миф.
What a pity. I would love to be gilded, but it's not possible.
Вы хотели бы, конечно, чтобы ее покрыли сусальным золотом, если я правильно понял слово gilded, да?
And you know something people who have been born into the goldsmith's business, we very seldom wear any jewelry. I have, just because I came here, I put
two rings and a necklace.
Well, I just put them on here for show now.
Okay. Но надо сказать, что люди, которые вовлечены в ювелирную жизнь, они практически не носят ювелирные украшения. И то обстоятельство, что наши дорогой гости два кольца и вот это mm-hmm. роскошное ожерелье, это, конечно же, стечение обстоятельств, потому что это демонстрация.
Только
so
для вас. Yeah,
только для вас. You're a walking exhibition, actually.
Well, right now, but this is my grandfather's watch chain, you know.
Wow.
And this, I found this in a in Paris in a you know, in a small what do you call them, marché aux puces, you know, these
flea market.
Mm-hmm. Yes, and this also found this stone. So it's not, these are not these are very dear to me, mm-hmm. but nothing terribly special. And actually, when you are in the business, you are never you never become materialistic, because I can tell you the story. My grandfather.
Just a small pause there. No. Кулон – это французская барахолка, блошиный рынок, а цепь – это цепь от часов great-grandfather?
No, grandfather's.
Grandfather. Дедушкина цепочка для часов карманных. Кольцо тоже с барахолки, потому что когда ты… Это ничего сверхдорогого, но это вещи важные в личном смысле для наших гостей. И когда ты… Здесь используя терминологию Евгения Владимировича Ушенкова, в движении, да, то есть когда ты в цеху, то ты не можешь быть материалистом.
Yes, I can just tell you that I asked my grandmother, why do you never wear any jewelry? And she said, well, you know, jewelry is normally something that people receive for sentimental reasons, you know, when you get married or you have a birthday or a child or so on. But my grandmother, every time she got something nice, my grandfather came and said, oh, her name was Edith. Oh, Edith, I now have a customer for this. I'll, can I take it? I'll give you another one then. And then she gave it, of course, naturally, and she got something new, but it was never, it never became a sentimental piece.
Очень нежная история про бабушку. Спросила бабушку, Улла, почему, бабуля, ты не носишь ювелирные украшения? Бабушка ответила, что чаще всего ювелирные украшения, это, в общем, действительно правда, добавлю я себе, это уже какое-то сентиментальное воспоминание, да, то есть это какая-то дата. То есть ты носишь не просто кольцо, да, ты носишь день свадьбы. И дедушка, молодец какой, у бабушки всякий раз, когда он ей что-то дарил, он потом говорил, ой, слушай, можно я, там есть, у меня есть покупатель вот на это, можно я возьму и продам? И Эдита, бабушка, конечно же, всегда соглашалась, и на ней все время появлялись какие-то новые вещи, но они не успевали обрасти сентиментальными обстоятельствами, потому что достаточно быстро уходили в кассу.
Мы буквально через несколько минут будем говорить о том, что происходит с современным миром, как вообще люди реагируют на те ценности, которые остаются ценностями. В этой связи вопрос «Тревожный город». Я так плавно подвожу, скоро стартует. Видимо, финальный аккорд сегодня. Как думают наши гости? А вот эта жажда, жажда обладания, жажда любой ценой получить ту или иную ценность материальную. Люди будут гибнуть за металл и далее. Я не знаю, там контрабандисты, воры, те, кто делают подделки. Это все будет вот всю историю человечества с нами. Прошлое мы примерно представляем, а будущее как видится наши гости?
Коля really likes philosophical questions.
Это финал, да.
Yeah, yeah, because it's gonna be the final one. Yeah, yeah, it's very global.
Okay.
Be ready. So, like, do you know all the history of human civilization? The wish for gold, the wish for jewelry was always with us, with humans. And it always provoked people to smuggle it, to make fake, to steal it. And do you think, can it change? Or it's going to be pretty much the same till the sun stops?
That is very correct. Actually, when you look at this side of the history of jewelry, it's a very cruel history, and wars have been fought over gold, and gold has kept its value, of course. So I think gold will never disappear from our.
Все так, Коля, все так. Золото никогда не исчезнет, войны все как были, так и будут. И, конечно же, пока солнышко не потухнет, золото будет в цене. Екатерина, вы хотите поставить финальную точку, позвав всех в воскресенье?
Да, пригласить всех к нам в воскресенье. У нас запланировано
много...
с 10 утра, с самого открытия музея до самого вечера у нас огромное количество разных активностей. Можно будет вот поучаствовать в квесте по музею, можно будет поучаствовать в бесплатном мастер-классе по росписи яиц.
Прекрасно.
И также мы сделали такое развлечение, сделать памятное селфи.
Можно вместе с Фаберже сфотографироваться. Да, и вы все сфотографировались, да?
Еще не все, но мы тоже ждем своего звездного часа, чтобы можно было это сделать. В кафе можно будет попробовать любимые блюда Карла Фаберже в этот день.
Фантастика.
Он был гурманом, как оказалось. Угу. И вечером мы также приглашаем всех зарегистрироваться, только для этого нужно, на лекцию Улы. Угу. И Ула будет рассказывать не просто о Фаберже, а о том, какое влияние он оказывал на своих современников, на фирмы Cartier, Boucheron, и продолжает, как он сегодня вдохновляет современных ювелиров. Так что ждем всех вместе.
Прекрасно. Спасибо вам огромное. Екатерина Петухова, пиар-директор музея Фаберже. Ула Тиландер Гуденьелма, член экспертного совета музея Фаберже. That was a delight to have you here.
Thank you
actually,
so much.
It works for both of you.
Thanks.
And now we need to say hello, Eugene.
Eugene.
to
the next.
To the neighbor studio. В общем, тревожный город. Поехали, да. Мы потом
город,
продолжим.
Да. Сейчас мы расскажем только, о чем будет тревожный город. Этот разговор был про вечные ценности. Я суммирую, и было здорово.